Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гости нашей студии Ирина Глухова, руководитель социально-делового клуба «Прогрессоры».
Здравствуйте.
Дмитрий Фролов, руководитель автомобильного клуба «Прорыв».
Здравствуйте.
И медиа-волонтер журнала «Агрегатор счастья» Варвара Кошелева.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об инклюзивном туризме. Ирина, скажите, пожалуйста, что такое инклюзивный туризм?
Вообще, я, наверное, расскажу немножко о понятии инклюзии, как это у нас выглядит в нашей стране. Инклюзия – это когда люди с инвалидностью включаются в активный социум, в активную социальную жизнь через различные мероприятия, через различные активности. Это, возможно, как бы обучение спорту, это, возможно, ну, собственно, вот туризм, о котором мы хотим поговорить сегодня. Это также могут быть какие-то культурно-массовые мероприятия. И хотелось бы мне сегодня рассказать о очень интересном человеке, гостероде, которого мы, собственно, отчасти, наверное, собрались. Это человек, который своим примером может быть примером для других, потому что то, сколько в этом человеке таланта, сколько в этом человеке воли к победе. Он прекрасный спортсмен, человек, который занимается слэдж-хоккеем профессионально, человек, который участвует в проекте «Лидер Досеновой». Проект называется «Бесконечная практика». Это где люди с ампутацией, люди на протезах прыгают с парашютами, занимаются групповой акробатикой в небе. И они поставили 18 рекордов России. Вот, собственно, Дмитрий – член команды. Аналогов в мире этого спорта нету. Также Дмитрий является кандидатом мастера спорта по автогонкам. И он активный турист. Он активный турист, который готов, ну, всегда сказать: поехали, Дим, вот туда, давай с тобой вот это. Он говорит: все, поехали. Я прошлой весной звоню, говорю: Дим, давай съездим сплав на каяках. А у меня особенность такая вот, как бы, ну, моей, наверное, моего психологического устройства, что я не даю никому спокойно жить. Вот кому, наверное, кажется, что он заскучал, и он только подумал, попросил Бога о том, что вот что-то бы интересное бы случилось. И, ну, собственно, Бог очень часто посылает меня. Ну, может быть, это громко сказано, но вот как бы бывают такие моменты. И Дмитрий — это тот человек, который всегда легкий на подъем. И у него есть колоссальные заслуги в спорте, но при всем при этом он всегда очень-очень скромный. И это такое хорошее для любого православного человека достоинство. И у нас такой классный опыт инклюзивного туризма, инклюзивного взаимодействия был прошлой весной. Мы пробовали с каяк-клубом, который также первый раз организовывал мероприятие «Туристический сплав для людей с инвалидностью». У нас там были ребята на инвалидных колясках, были ребята на протезах. И Дмитрий как раз оказался тем человеком, который всегда во все готов. Мне бы хотелось, чтобы Дмитрий поделился своим опытом, своим восприятием того похода, какие были сложности, ну, как бы стоит ли, например, идти неподготовленным в этот поход, либо, ну, нужно сначала научиться плавать, к примеру, да, чтобы как-то уже заходить в туристическую активность. Дмитрий?
Ну, да, как Ирина сказала, я люблю все вот эти, пробовать какие-то интересные движения, и, конечно, когда слышал про сплав на каяках, это меня прямо зажгло. Я такое хотел попробовать, были какие-то в Карелии там сплавы на плотах, но вот именно чтобы ты сам один в каяке и по реке с течением, вот это вообще, конечно, было интересно, погода нам еще там хорошая была. И вот хотелось попробовать, да, вот ребята, я на протезе бедра, там еще были ребята на протезах, да, как это вообще мы сможем держаться на воде, как будет ли баланс, будет ли нас переворачивать и как. Ну, в целом, каяк очень хорошо держался, проблем каких-то не было. Часа три, наверное, мы сплавлялись. Ну, вот был там один такой порог небольшой, что удивительно, кстати, для Московской области же это была, или Калужская область, ну, в общем, где-то рядом река спокойная, но был такой порог, который нужно было сосредоточиться там, чтобы его пройти. И я вот решил, и там на коряге висел сап какой-то застрявший, я решил этот сап пойти вытащить, чтобы он, ну, почистить природу, в общем, чтобы он там, и меня там перевернуло на этом каяке, у меня всего там течение быстрое, вода обливает, в общем, ну, благо была вода теплая, и было как бы, можно было повисеть, подумать, что делать, как сгруппироваться, в общем, первым делом я так осмотрелся, главное, чтобы протез на месте, каяк на месте, весло, вот, и дальше вот начал уже какие-то свои действия, там, передал там ребятам весло, бросил, перевернул каяк, и начал выходить из этой ситуации, в общем, так, сплавляясь на животе, мы еще были в жилетах спасательных специальных таких, чтобы это, в общем, достаточно безопасно все было, вот, ну, и в итоге все обошлось, ну, единственное, потерял очки, очки у меня уплыли, которые были на мне на голове. Вот, а так было очень весело и интересно. Ну, это я, наверное, сам себе приключений таких экстремальных насоздавал, потому что для меня это был такой спокойный прогулочный сплав, а я любитель, ну, как парашютист, да, то есть мне нужно такое, чтобы прям было с адреналинчиком, что-то такое экстремальное.
Дмитрий, а про свой клуб расскажите, пожалуйста, автомобильный.
Да, автомобильный клуб «Прорыв» – это Московский автомобильный клуб инвалидов. Он у нас создан в 2012 году. И мы занимались и занимаемся автопробегами на освоение доступной среды, где люди на колясках, там, протезах, там, слабовидящие, да, там, так, как вот они могут передвигаться по стране, жить в гостиницах, питаться, там, ходить по объектам туристическим и культурным, да. Вот у нас был один из таких первых значимых, это поехали в Крым и по дороге останавливались в разных городах, там был Елец, был у нас там Севастополь. И мы встречались, общались с местными обществами инвалидов, с общественными организациями, обсуждали вот эти именно вопросы доступной среды. А также делаем автомобильные любительские соревнования. Это бывает такое или ралли-любительское ориентирование. Это на обычных своих автомобилях. Скорости там все по правилам дорожного движения. Как правило, там скорости очень маленькие такие. Больше это такое, как квест. Есть водитель, есть штурман, и вот нам дают такую дорожную книгу, нужно, в общем, разобраться в навигации, как доехать, Вот. И знаю, что такое вот проходит мой штурман, с которым я постоянно езжу, он сам как организатор ралли-бати такое есть. Это проходит в январе, каникулы новогодние. И я знаю, что вот оно такое вот как раз под православных больше, там много. Это такое даже семейное. Приезжают и священники со своими семьями, прямо вот в микроавтобус, там, с детьми, с женами, в общем, и, ну, такой интересный день, получается, выходного дня с поиском маршрутов, и потом где-то они финишируют в таком интересном месте, потом подведение итогов, какое-то, может быть, там, общее такое обсуждение финальных заездов, вот, ну, и по планам у нас планируется автопробег по Кавказу, по монастырям православным, которые там на Кавказе. Есть что-то заброшенное, есть действующие. Очень интересно познакомиться с этим, да, с этой историей, как там это сейчас вообще есть, как это все, на каком состоянии, на каком уровне, потому что и сам регион очень интересный, и люди интересные, и вот считаю, что вот эта поездка будет прям очень такая полезная для всех. Мы ее планировали еще в том году, ну, определенные обстоятельства, она у нас, скажем так, в разработке, и, возможно, получится в конце лета 2025 года. Да.
А если кто-то захочет к вам присоединиться, как это можно сделать?
Это нужно контакты мои, автомобильные, автоклуб «Прорыв», чтобы найти, написать.
В интернете, да?
Да, в принципе, там есть данные.
То есть можно вам написать, и вы уже свяжетесь с человеком?
Да. Ну, у нас инклюзивные, как бы, да, но по большей части с ограниченной возможностью здоровья. То есть мы как бы приоритеты делаем для таких людей, или, скажем так, квоты. Ну, также, конечно, если кто-то готов присоединиться, если у кого-то какие-то есть какие-то свои, может быть, интересы, это с коллаборацией, да, что-то такое узнать, что там свое обсудить по этой теме, там, то было бы здорово.
То есть вы открыты для сотрудничества?
Да.
Дмитрий, скажи, пожалуйста, а вот когда человек узнает, что есть возможность поехать в автомобильное путешествие, возможно, это какой-то автопробег, тематический автопробег, скажи, люди с какой нозологией могут поехать, кому будет сложнее, а кто-то, может быть, по каким-то условиям, критериям, например, отсутствие мест размещения в гостиницах не подходит. А есть ли вот такие критерии, и все ли могут поехать, все люди с инвалидностью могут поехать вот на данный маршрут?
Ну вот, говорить про этот маршрут, мы его еще не осваивали, мы его точно не знаем. А, допустим, есть такие категории, как вот у меня, это протез бедра. В принципе, для меня ограничений нет в этом плане доступности, да. Я там могу и по горам лазить, и пешком трекинги, и в любой гостинице. А вот если это уже на колясках, да, будут какие-то люди, то там уже, конечно, подбирать нужно, чтобы они смогли заехать, где есть пандусы, и пункты питания, и гостиницы, и на объектах посещения. Вот такие вот у нас возникали какие-то сложности, поэтому вот, скажем так, тут разведка такая боем будет, как там чего. Ну, есть, конечно, такие авантюристы, готовые пойти это трудности и на колясках, что там разберемся, справимся, там, как оно пойдет. Вот. Но этот будет скорее такое посмотреть, узнать, как там это все.
Спасибо. А скажи, пожалуйста, вот у нас сейчас достаточно большое количество появляется людей с инвалидностью и как раз-таки людей с ампутациями. Насколько быстро человек может научиться ходить, насколько быстро ему нужно перестроиться, чтобы, ну, как бы вернуться в социум, вернуться к активной жизни, от чего это зависит, сколько времени нужно, и что нужно, может быть, от нас, как людей, которые мы, ну, как бы у нас есть, возможно, такие друзья, которые могут там помочь в каких-то моментах, либо мотивировать, либо наоборот, там, не жалеть, не мешать. Как вот ты думаешь, как, ну, какие-то рекомендации для людей, которые окружают людей с инвалидностью, можешь в этом плане сказать?
Ну да, когда вот я проходил этот путь, у нас это было мало такого окружения, все самому приходилось, это было долго. Сейчас для этого очень много всего сделано, и я вот в том числе езжу по госпиталям, мы мотивируем там ребят, которые лежат ну, после травм таких военных, что жизнь еще не потеряна, можно все. Я вот очень такой любитель жизни, да, и вот мне было интересно максимально адаптироваться к жизни. Я перепробовал там все виды спорта, какие там лыжи, горные лыжи, как вообще это, каково, как испытатель такой вот своего рода. И тем самым вот тоже вот показываю пример людям, что вот на самом деле нет ограничений, мы можем все. И они вот заряжаются, когда им это рассказываешь, показываешь фото, видео, что вот, вот смотрите, как можно и работать, также продолжать. Есть люди, которые продолжают заниматься ферменством на протезе, там, тоже бедра, допустим. Там можно ездить на машине даже с механикой при желании, механическим управлением передач. На лошадях, походы в горы, в общем, тут все в голове. Ну, понятно, что мы должны как-то уже кто вот с опытом, да, как-то вот людям это донести, рассказать. И здорово, когда есть сообщества такие, да, клубы по интересам, которые в окружении, да, которое человек может пойти, его, скажем так, как за ручку поведут, покажут, все расскажут, на своем примере покажут, что вот смотрите, сложностей нет, можно жить. Такая вот адаптация происходит.
То есть адаптироваться лучше вместе.
Да, ну, можно самому, но это просто более долгий, сложный путь. И могут и руки опуститься от того, что, допустим, ну, тяжело, не получается что-то, да. Вот, а когда есть живые примеры, и не один, у нас и девушки очень активные, тоже из парашюта прыгают, и дайвинг, ходят по подиуму, там даже им призы дают, конкурсы каких-то красоты, то, что вот действительно высокие, красивые, ходят как прекрасно просто на протезе. В общем, ну, вопрос желания. Вопрос желания адаптироваться к максимальной жизни. Желание это в первую очередь, конечно.
А есть какой-то род деятельности, может быть, не один, который особенно помогает? У нас в студии была не так давно Мария Давыдова. Она руководитель Федерации мечевого боя России. Она говорила, что вот, вот эти занятия, естественно, не с настоящим оружием, а с мягкими мечами. Да. Очень помогает для адаптации. Вот что-нибудь в этом роде вы можете вспомнить и посоветовать нашим слушателям?
Я буквально вчера, кстати, был на выставке как раз протезной технологии, там всяких реабилитаций, был мастер-класс по мечевому бою, именно вот этому как раз. Вчера у меня там спарринги были. Давно я этого не практиковал, и вчера прям здорово, так прям пары выпустил.
С Марией?
Нет, Марии не было, были другие тренера, и тоже на протезе. Девушка была, которая занимается регулярно. Вот. А я так иногда, как бы, этим, когда какие-то мероприятия, они меня зовут выступить на соревнованиях. Ну, потому что не успеваю все, конечно. И там, и там. Есть, кроме этого, другие виды спорта, задачи. Но это, да, действительно классный спорт для реабилитации. Эти занятия, они позволяют себя на протезе, допустим, хорошо ощущать, уверенно. Ты двигаешься, то есть ты ощущаешь, ты со здоровым, то есть вот это как раз чистая инклюзия, да, то, что ты со здоровым там, человеком, тренером спрингуешься, да, и у тебя получается, и это дает уверенность, такую вот адаптацию. Ну, соответственно, какие-то другие тоже, может быть, категории. И сейчас же вот есть даже, допустим, незрячие, я знаю, есть картинг. Представляете, гонка для незрячих людей. Вообще, кто бы мог подумать, когда такое озвучивают, это порой даже это как такое вообще может быть. Вот человек придумал слепые гонки на картингах. То есть, есть ведущий лидер, который задает темп, сложность поворота, говорит, и сзади где-то там в метре-двух едет незрячий спортсмен на картинге за ним. Вообще, конечно, здоровское такое... Разрыв просто шаблонов, мне кажется.
А вот ипотерапия помогает восстановиться?
Да, ну, терапия особенно такая. Вот я даже знаю, что даже с младенцами, там, маленькими детей, даже вот сажают на лошадок, они там, и есть прям результаты. Ну, я вот люблю на лошадях походы походить. Вот. И как раз вот среди, если говорить про инклюзивный туризм, вот лошади, я считаю, это одно из таких вот интересных тоже направлений, если куда-то вот ехать, чтобы там были лошадки, и пойти там, походить по местным местам, где-то на гору залезть, к реке подойти. Это тоже будет здорово для адаптации человека, вот, у которого у него появится уверенность, что я нормальный, я все могу.
У меня был очень интересный опыт этим летом. Мы вместе с Варварой и с Дмитрием ездили на Алтай. А у нас такая была деловая рабочая поездка, которая меня вдохновила на несколько инклюзивных проектов, проекты в сфере туризма. Это создание методических видеорекомендаций для конных клубов, которые оказывают услуги в сфере конного туризма, сделать методические рекомендации в формате видео распространить их через Федерацию спортивного туризма России и через Национальный центр конного туризма, чтобы услуги, которые могли оказывать на местах в регионах люди, были максимально комфортны для людей с инвалидностью, чтобы не было такого, что человек, ну, например, приходит на протезе, а ему говорят, что ваша семья поедет. Ну, а так как мы не знаем, как работать с человеком на протезе, ну, как бы пусть посидит, подождет, чем-то где-то займется. Мне кажется, это достаточно неправильно, потому что лошади – это прекрасное средство реабилитации как физической, так и эмоциональной. У лошади есть, ну, какое-то такое особое поле, это как дельфины, общаясь с которым ты можешь месяц работать, приехать на конюшню на 2 часа, и такое чувство, что ты побыл в отпуске 2 недели. И как бы учитывая вот такие реабилитационные особенности животных, мы с Дмитрием пошли в поход. Мне было интересно посмотреть, как человеку, который больше 15 лет как бы профессионально занимается ипотерапией, у меня есть свои авторские программы, утвержденные Международным союзом ипотерапевтов, посмотреть, как конный туризм выглядит на Алтае, в горном Алтае. И увидеть, как человек, который достаточно хорошо физически, спортивно подготовлен, будет чувствовать себя в конном походе. Мы проделали путь такой достаточно интересный, прям настоящая горная местность. Это были переходы, это была остановка на очень-очень красивом ручье. И были колоссально высокие сложные подъемы в гору, из горы там какие-то грязь по колено просто налетела на нас. И я смотрела всегда, как себя ведет человек на протезе. Дмитрий справился с этим. Единственное, что вот под конец маршрута у нас возникла сложность. Протез Дмитрий начал тереть. И он говорит: «Ир, я говорю, Дим, если неудобно, давай я возьму его в руки, повезу его верхом». А сама такая про себя думаю: так, вот козлят я возила на лошади на руках, котят возила, собак возила, детей возила, новую ногу еще не возила. Я поняла, что это такой процесс, ну, инклюзивное взаимодействие, когда, ну, надо ногу, ну, давай, отстегивай, я ее повезу. А в этот, у нас все было прекрасно, но в этот момент, когда предложила Диме отстегнуть ногу, немножко перепугался инструктор, который был достаточно такой с каменным лицом, прекрасный человек, который захотел сам осознанно попробовать, как ну, будет проходить процесс конного похода с человеком на протезе бедра. И, собственно, а здесь я увидела, что нужно все-таки готовить людей, нужно разрабатывать методики того, какие должны быть крепления на протез. Да, как бы, вот, например, Дмитрий, когда прыгает с парашютом, он надевает... Он сейчас расскажет, что, и тогда протез более крепко держится на ноге, и, ну, возможность того, что протез будет натирать ногу в длительном конном походе, он практически свелся к минимуму. И мне, на самом деле, очень хочется, чтобы, ну, как бы вот в процессе инклюзивного взаимодействия и выстраивания таких вот методик, походов, принимало участие как бы окружение, принимала участие семья того человека, который с инвалидностью, и меня вот в этом плане всегда выручает Варвара, которая, ну, до 7 месяцев моей беременности она мне в животе ездила верхом, а потом в 4 лет уже сама управлялась даже с такими норовистыми кобылами, которые не хотели совершенно двигаться, и вот как бы у Варвары тоже есть опыт путешествий инклюзивных, в частности, вот Горный Алтай, она вместе с нами ездила. И я бы вот хотела у нее спросить, почувствовала ли она разницу, когда она просто ездит в походах, или когда она поехала с человеком с инвалидностью. А, Варвара, ты переживала за Диму, что он не справится, что ему надо помочь? Или ты была в нем уверена и понимала, что он хорошо физически подготовлен?
Я, скорее, была больше уверена в том, что он физически подготовлен. Ну, конечно, бывали моменты, когда я думала, что нога может просто упасть. Но так, в принципе, я особо-то не волновалась.
А скажи, пожалуйста, вот когда ты приехала на конную базу, познакомилась с лошадьми, ну, у тебя были какие-то переживания, как будет проходить поход? Будут ли тебя слушаться лошади? Сложный ли был для тебя маршрут в горы? Мы в таких высоких горах с тобой еще никогда не ездили.
Ну, если так подумать, то я эту лошадь не знаю, и я не знаю ее повадки. Это довольно, скажем так, страшно, что не знаешь, что может у лошади в голове произойти такого, что она может побежать куда-нибудь не по маршруту. Всякое все-таки бывает. Сам маршрут довольно красивый, я из-за него никак не переживала.
Сидим, ты тоже особо не переживала, да? Ты больше наслаждалась природой.
Больше за лошадь переживала, что не надо бежать. А ты с какого возраста уже села в седло?
Я не помню.
Но где-то лет с 4 она уже ездила сама. А лет в 6 она ездила в поход без меня, со взрослыми всадниками, 8 км. Поднималась тоже в гору на смотровую площадку, вернулась обратно. И тот инструктор, который, когда ему сказала: «Игорь, возьми с собой, пожалуйста, в Варвару мне поехать некогда», он переживал за меня больше всех. Но когда он вернулся, он сказал: «Ирин, ну за кого я больше всех переживал? Собственно, делал все как надо, несмотря на возраст». И здесь очень важно, на самом деле лошади, они закаляют характер, и лошади учат такой особенности настаивать на своем. И когда ты садишься на животное, они себя чувствуют, они моментально тебя считывают и проверяют, могут ли они покушать травки, могут ли они побежать побыстрее, если это горячий конь. И потом, через какой-то момент проверки у лошади, они понимают, что с тобой им не справиться. И здесь рождается такой момент самоконтроля, контроля над своими эмоциями. Если ты даешь немножко слабинку, думаешь: ой, сейчас конь побежит. И конь побежит, потому что он понимает, что он сильней. И занятия с лошадьми, детей занятия с лошадьми, они дают такой хороший эффект управления своими эмоциями, помимо хорошей физической собственной подготовки.
Варя, а что нужно делать, чтобы лошадь тебя послушалась?
Вообще самое главное — не бояться. Лошадь понимает, что ты боишься, и она начинает вести себя, как она хочет.
Вот если она начала вести себя, как она хочет, что ты делаешь с ней, чтобы она тебя послушалась?
По крайней мере, я не даю ей делать то, что именно она хочет, что не нужно мне. Если не нужно, чтобы я шла медленно, а она хочет побежать галопом, то мне приходится ее тормозить.
Уздечкой?
Да.
Но лошадь же сильнее, больше во много раз.
По крайней мере, ты прям сильно натягиваешь, когда ты натягиваешь повод на себя, она начинает останавливаться, потому что, неудобно бежать.
Тебя лошади когда-нибудь обижали?
Нет.
Вообще, как ты думаешь, лошадь — это доброе животное или не очень?
Они нейтральные. Они могут быть как и добрыми, так и злыми.
А тебе кто больше нравится, кошки или собаки?
Кошки.
А лошадь на кого больше похожа, на кошку или на собаку?
Кого не на кошку.
На кошку, надо же.
Благодаря большому количеству взаимодействия и организации туристических мероприятий для людей с инвалидностью, как и на инвалидных колясках, людей на протезах, для людей незрячих, у меня, как у руководителя социально-делового клуба «Прогрессор», родился проект. Он достаточно большой, масштабный. Страшно за него браться, но уже первые шаги сделаны. Мы создаем инклюзивную карту доступности для людей с инвалидностью, карту туризма. И ее цель — сделать так, чтобы человек, когда он захотел поехать на автомобиле, например, на Алтай, либо в Карелию, либо, например, на Кавказ, он мог запланировать свои поездки, чтобы он мог понимать, какие есть отели, где человек с инвалидностью, например, на коляске, может вместе с семьей остановиться, и он не будет спать в машине, будет уверенность в том, что его там разместят, у него будет комфортная кровать, доступный санузел. И насколько есть, например, у нас много очень хороших, классных туристических локаций. Есть ли, например, возможности посетить скалодром для человека на протезе? Есть ли там, например, хорошие готовые инструктора? Может ли этот скалодром принять человека незрячего? В таком формате мы сейчас ведем разработку сайта, мы сейчас ведем разработку приложения для гаджетов, чтобы облегчить формат инклюзивного туризма, чтобы автотуризм инклюзивный в стране, он у нас стал гораздо более доступный. И что меня порадовало, что при общении с чиновниками, с государственной властью, не было такого, что люди не говорили, зачем это надо, или это будет сложно, и не нужно за это браться. И здесь я поняла, что правильно выстраивая коммуникации, можно делать очень много хороших, полезных вещей, опираясь как и на государственные структуры, опираясь на общественные организации, которые у нас находятся в регионах, и как бы опираясь, собственно, на те коммерческие структуры, места размещения. Это гостевые дома, это какие-то базы отдыха, это базы, которые предоставляют, например, услуги того же конного туризма, что вот он, русский народ, он всегда за какие-то хорошие дела. И если это дело действительно важное, вокруг тебя собирается большое количество людей, и вот эти моменты, когда ты понимаешь, что ты делаешь нужные вещи, они тебя вдохновляют, и вдохновляют отношение людей, что они готовы всегда поддержать и включиться вот в подобную активность для создания уже хорошей такой вот экосистемы инклюзивного туризма у нас в стране.
Есть такая художница Людмила Киселева. Как-то я читал ее воспоминания о ее детстве. Но оно пришлось, наверное, на 70-е или 60-е годы прошлого века. Она с детства не ходила, ее родная тетка возила в коляске. Жила она в небольшом городе в Калужской области. И вот она вспоминала, как люди реагировали на нее. Так что даже тетя однажды не выдержала и сказала: «Ну что ты так смотришь, я же не обезьяны везу». То есть было очень странное отношение к людям с инвалидностью. Я хотел спросить у Дмитрия, как сейчас? Изменилась ли ситуация в обществе? Как относятся сейчас к людям с ограниченными возможностями?
Да, раньше это было такое какое-то удивление у людей. Я помню первое время, когда я выходил на пляж, там или с протезом, или без, и там столько внимания, там дети пальцами показывают, там кричат: «Мама, смотри, смотри». То есть это, конечно, шокировало. И люди некоторые прямо прятались, не выходили даже. Максимально скрывали, там, чтобы там все было естественно, там, не дай бог, там увидит, кто-то что-то подумает. Сейчас уже все, конечно, слава богу, это все прошло, и я смотрю, девушки уже в коротких платьях ходят на протезах без каких-то там этих поролоновых оплеток, чтобы прям видно прям было, как он, из чего он сделан. И это даже такой стиль сейчас даже такой появился, мы называем себя киборги, то есть имеет место быть в жизни. И колясочники тоже, кто на колясках передвигается, они прям уже доступная среда, в каждом городе про это говорят, осваиваются. Уже все меньше и меньше люди удивляются этому. Я даже ходил одно время в школу, и был такой урок доброты, и детям рассказывал про разных людей вот с ограничением возможностей, какие бывают, допустим, да, и может ли... Ну, на себе показывал, да, вот как, смотрите, как устроена у меня нога, там, что я могу ей. Они так, конечно, удивлялись, там, все это, Терминатор, Робокоп, там, так, все это. Подходили, очень интересно им было, и у меня были заготовлены фотографии с разных видов спорта, паралимпийских. Вот я им, допустим, говорю: а может ли, вот ребята, там, допустим, человек без двух ног ездить на горных лыжах? Они такие: да нет, конечно. И вот фотографии, есть специальные такие адаптированные сани на лыжах с амортизатором, на которых вот ездят люди на колясках, и те, у кого, допустим, двух ног отсутствует. Да, вот. Допустим, может ли играть в хоккей, и показываешь им слэдж-хоккей, в котором я тоже занимался паралимпийским видом спорта, также и футбол. Ну, очень много видов спорта, на самом деле, адаптированных. И здорово, что уже через детей это вот важно, по мне, что это важно, чтобы от детей это шло. Они не пугались таких людей, чтобы с детства уже эта информация доносилась, показывалась, что такое люди в нашем обществе есть, и это нормально. Потому что вот мы-то психологически-то сами уже, конечно, адаптированы, а некоторые люди вот в окружении, они, конечно, шокируются, когда видят. Ну, в основном, конечно, это дети. Но это, говорю, вот это потому, что вот такой вот еще нет культуры. По мне, вот этот урок нужно прям делать обязательно в каждой школе.
Будем надеяться, что когда-нибудь это действительно произойдет. Все-таки общество у нас развивается, и я надеюсь, что дальше будет еще лучше.
Я думаю, да.
Ну, а мы, собственно, со своими инициативами как можно будем больше стараться сделать хорошую и доступную среду, и, собственно, среду среди тех же детей и подростков, для того, чтобы людям с инвалидностью было гораздо проще выходить в социум, не сидеть дома, понимать, что на самом деле мир, он очень яркий, интересный, красочный, и благодаря ребятам, которые смогли в какой-то момент себя преодолеть, их примеру, их наставничеству, протянув руку, менять потихонечку, шаг за шагом, наше общество и готовить его к тому, чтобы мы были более открыты и могли, собственно, давать возможности на равных в этом обществе жить. Если есть какие-то инициативы, возможно, это инициативы из региона, в том числе инициативы по туризму, по созданию, участию в проекте «Инклюзивной карты доступности», в формате каких-то волонтерских моментов, в формате баз туристических размещений, возможно, как бы кураторство этих проектов по регионам. Можно меня найти на страничках ВКонтакте «Глухова Ирина», найти в поиске. Можно найти ВКонтакте «Социально-деловой клуб «Прогрессоры», прямо написать в Гугле или в Яндексе «Социально-деловой клуб «Прогрессоры», и сразу там будет появляться первая наша страничка ВКонтакте. Там есть мои контакты, можно, собственно, писать. Мы всегда открыты инициативам, открыты, ну, как бы, возможности принимать опыт, учиться и в то же время делиться своим опытом.
Дмитрий, а вас как можно найти, если будет такое желание?
Меня можно найти по поиску автоклуба. Это автоклуб называется РОИ «Прорыв». Это, значит, региональный общественный автомобильный клуб инвалидов «Прорыв». Вот, в принципе, в поиске там можно и почта, и контакты будут. Дмитрий Фролов дополнительно там где-то, если...
Спасибо большое, что вы нашли время к нам прийти. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции была Ирина Глухова, Варвара Кушелева и Дмитрий Фролов. У микрофона был Илья Сергеев.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Пусть радость и свет Пасхи, дорогие, сияет в ваших сердцах во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот когда мы говорим «Христос воскресе», сердце наше отзывается на правоту этих слов, мы говорим «воистину воскресе». И я иногда в каком-то смысле завидую, в каком-то не завидую людям, которые не задают всякие вопросы, духовные вопросы. Есть такие, знаете, люди, которые вот не спрашивают ничего, постятся, не спрашивают ничего, поддерживают там какие-то вот вещи, там вот кричат там. А я то ли, наверное, в силу своего какого-то такого, знаете, я же пришел к вере, уже заканчивая школу, сознательного возраста, такой ищущий мальчик, участвующий в таких всяких олимпиадах научных, да, человек, который готовился в университет поступать, ну, то есть такой скептическим умом, выросший на книжках всяких научных наших советских прекрасных. Все такое, мне очень часто нужно что-то понять, как бы докопаться, чтобы... поверить, как Фоме этому, нужно потрогать. Ну или хотя бы не потрогать, но убедиться. Умственно убедиться в чем-то. И вот я очень часто смотрю и читаю разные исследования, посвященные Священному Писанию. И даже иногда некоторые люди говорят, вот вы, отец Константин, щедро делитесь тем, что там прочитали. Но нам это вообще не интересно, нас это не касается. У нас вера сияет в нашем сердце ровным чистым, там, не знаю, золотым светом. А все эти вот какие-то исследования, все эти размышления, это нас не интересует. Ну, я говорю, наверное, эти люди счастливы. Наверное. Люди, которые не задают вопросов, у которых все просто так. Но есть люди, которым сложнее. Вот мне как раз сложнее. Я задаю вопросы и пытаюсь всегда найти ответы на эти вопросы. Вот что касается воскресения Христова, дорогие, я провел очень много времени, изучая эту тему. Тему воскресения Христова. Да, много, я думаю, сотен часов, сотен, если не тысяч даже часов, сотен часов я провел в работе над книгами специальными, посвященными тем или иным аспектам исторических раскопок, там, реконструкций, критики, разбора критики тех или иных вопросов. Поэтому, когда я говорю о воскресении, скажем, Христовом, я радуюсь, что сваи нашего, сваи моей веры, сваи, они уходят глубоко в землю, они врыты очень глубоко и крепко. Знаете, что под нашим собором 5000 сваи вбито? Каждый из них 30-метровой длины. 30-метровой длины, 5000 сваи вбито. Потому что здесь вода очень плавкая, почва такая вся плавает. Вот, вот так вот, дорогие, видите, вы не знали. И вот часто очень, и я не знаю, что там произошло за это время с этими стволами, глубоко вбитыми в почву. Так что наш собор стоит очень крепко, очень намертво. Ученые, которые лет там 15 тому назад обследовали, какие-то лазерными, этими там все это измеряли, говорят, что, конечно, есть небольшое отклонение, то есть собор немножко поплыл. За почти за 200 лет, как он сделан был. Собор поплыл чуть-чуть, да? Это отклонение где-то около миллиметра составляет. Они говорят, при таком темпе угроза собора может лет через 700 наступить. Угроза того, что собор может обрушиться. Я своим детям сказал, дети говорят, папа, а мы как же? В ужасе, в полном совершенно. Вот. Не надо огорчаться, я вижу, потому что совсем чуть-чуть не плачут люди. Нас хватит. А потом придумают, как укрепить собор. Вот, дорогие. И вот смотрите, вот я вам не буду сейчас, естественно, беседу, там лекцию какую-то говорить, произносить вот о воскресении Христова, о доказательствах воскресения Христова. Их очень много. Хотя бы вот одно только, такое курьезное даже, что на поверхности. Вот смотрите, еще в наше советское время можно было как критиковать воскресение Христова? Вот какие-то люди сочинили истории, да, договорились, сочинили истории, сфабриковали несколько Евангелий, где пересказывают одну и ту же там историю. Ну и такой вот заговор. Заговор, чтобы дурить простых и так далее людей. Вот. Но библейская наука, библеистика, библейская критика в частности, которая уже больше, чем вот 100 лет, наверное, как существует, там стартовала лет 150 тому назад, она работает над всеми темами. Так вот, на сегодняшний день в мировом научном сообществе доказано. И вам это, согласится с этим даже самый прожженный атеист, безбожник, скажет, что, ну, если вот он умный человек, он знает, да, знаком с этими исследованиями, научными абсолютно доказано, он скажет, ну да, это правда. А доказано следующее, что евангелисты не были связаны друг с другом. То есть Марк писал сам по себе. Понятно, что Матфей и Лука знали Марка, вот они знали Марка, но друг друга они не знали. Кроме того, у них были, у каждого, у Марка и у Матфея, собственные свидетели уникальные. Значит, смотрите, Марк писал на основании апостола Петра. Писал в далеком Риме, писал. Для римской молодежи было написано Евангелие, таким вульгарным, простонародным, разговорным, резким языком. В совершенно другой стране, в Сирии, писал Лука, рафинированный интеллектуал такой, мы не знаем его происхождения, возможно, он из язычников был, да, но кто он был, еврей там, грек, мы не знаем, да, писал на изысканном высоком языке. У него были свои свидетели, он приводит их тоже свидетельства. Матфей, настоящий еврей, такой еврей от еврейства, как говорится, да, такой, на котором пробу негде ставить, настоящий еврей, он писал для своей публики. У него свои свидетели тоже. Иоанн никого из них троих не знает. Иоанн писал, Иоанн это такой интеллектуал, интеллектуал, автор, да, кто это был автор, Иоанн Богослов или другой человек, мы не знаем, но во всяком случае, что Евангелие от Иоанна основано на совершенно уникальном материале, материале не галилейского происхождения, не на том материале, откуда другие Евангелия происходят, а на материале иерусалимских преданий о Христе. То есть это другой пласт. Это как если бы там русские про Гагарина что-нибудь сочиняли, и американцы про Гагарина, да, то есть как бы про одного и того же Гагарина, но по-разному, да. Вот иерусалимская традиция была, отличалась. Поэтому Евангелие от Иоанна совсем не похоже на других евангелистов. Это уникально, это абсолютно другой документ, другой культуры даже. И смотрите, и все они пишут об одном и том же. И даже одними и теми же словами. Люди, которые не знали друг друга. Значит, они основываются на какие-то такие слои, на какой-то такой фундамент, такую базу, которая сложилась до них, то есть которая являлась незыблемым верованием, верой первых христиан, вот самых первых очевидцев. И даже можно еще вспомнить апостола Павла, который тоже еще раньше всех них пишет свои первые к Коринфянам, да, и апостол Павел, он тоже об этом же почти такими же словами рассказывает и так далее. То есть, что был похоронен во гробе, сначала убит унизительнейшей смертью, полностью, так сказать, физически уничтожен, потому что ученые и врачи говорят, что после ран, нанесенных в результате распятия, человек не мог ожить, хоть ты его там, я не знаю, впрыснул бы там 10 литров всяких мощнейших лекарств каких и так далее. То есть были поражены, раздроблены, порваны все мышцы, сухожилия и кости у человека. То есть он не мог выйти из гроба. Говорит, вот Христос там полежал немножко, пришел себе, вышел из гроба. И гулял там, как ни в чем не бывало. Нет. То есть медики, врачи доказали, что это невозможно. Распятый человек, он был не жизнеспособен. Если он мог выжить, то только он стал бы глубочайшей калекой на всю свою жизнь. Это было очень сложно. Да? И вот смотрите, Христос выходит из гроба. Да? Бодрый, воскресший, не пугающий своим видом, общается, как ни в чем бывало, прикоснитесь ко мне. Сначала, с одной стороны, такой же, с другой стороны, другой. Он же был такой же, такой же. Можно было его узнать, можно было. А можно было его вдруг не узнать, можно было и не узнать его в какой-то момент. Ел он? Ел. Вот опять вопрос, загадка. Нуждался он в еде? Скорее всего, не нуждался. Ел, чтобы показать им, что-то он может есть. Как его организм функционировал, да, вот это тоже загадка, там, была ли у Христа пищеварительная система, у воскресшего Христа, простите, ходил ли он в туалет или нет, мы не знаем этого, пить-то есть, он ел, ел, пил, а как это все, а куда это усваивалось, ну, то есть много этих вопросов, на которых нет ответов, то есть евангелисты все, понимаете, вот вы только задумайтесь, не связанные друг с другом предания, абсолютно разные предания, как будто 10 или 20 человек рассказывают об этом, абсолютно не связанные люди. И рассказывают одно и то же, что Иисус реально вышел из гроба бодрым, живее всех живых, как говорится, пил, ел, говорит, потрогайте раны. Но раны его не пугали, они перестали быть какими-то уродливыми и страшными. Он мог быть узнанным, мог быть неузнанным, мог исчезать и появляться, мог пить, мог не пить. Он мог быть здесь, а потом ученики там за 400 километров где-то бредут, раз Христос им повстречался. Как он переносится в пространство. То есть как будто его пространство уже удержать не может. То есть все это действительно, дорогие мои, все это, но это не поддается никакому логическому объяснению. И поэтому умные люди, умные, есть такие, знаете, либеральные богословы. Есть такое либеральное богословие, я тоже читаю все, интересуюсь. И вот эти либеральные богословы, ну, например, которые говорят, что Иисус чудес не совершал. Ну, Иисус чудес никаких не совершал, это все люди придумали, это мифология, никаких бесов нету и так далее. Это такие вот научные, ну, не научные, ну, научные, псевдо, не знаю, научные, какие, короче, это такое либеральное направление богословия. И вот теперь задайте вопрос, вот когда весь массив, весь корпус научных исследований говорит о том, что не связанные друг с другом апостолы вдруг оставляют нам совершенно уникальные и одинаковые свидетельства о невероятном событии. Как это объяснить? Как это объяснить? И вот вы даете либеральному богослову, умному человеку, который где-нибудь в Тюбингенском университете в Германии там, или в Сорбонне во Франции, да, вы даете ему задачу. Вот объясни нам, как это возможно? Он вам объяснит. Я только вчера слушал лекцию одного тоже либерального богослова, который как раз на эту тему размышляет. Он говорит, он же знает, этот богослов, прекрасно, как я вам объяснил, да, что не связанные друг с другом традиции все говорят об одном и том же. Но он и не может признать, либеральный богослов, что Иисус реально воскрес. Он тогда говорит, примитивные евреи ждали возвращения во плоти. Великий Бог, совершив тайну в Иисусе, для этих людей показывает, как бы доносит на доступном языке тайну победы над смертью. Вот этот доступный язык, это язык образов, видений, вот показывающих, вот, что человек как бы воскрес из мертвых. Согласитесь, это не просто притянуто за уши, дорогие мои, это натянуто за уши. Вот, натянуто за уши. Конечно, все это смешно, и возникает вопрос, почему просто не сказать то, что мы... Да, и очень смешно комментарии под этим видео, которое я смотрел этого богослова. Люди пишут, Христос не воскрес, другие, воистину не воскресе, отвечают. Потому что тогда получается, ну, если это для примитивных людей была трансляция на их языке понятном, да, вот эти люди оперировали понятиями «восстать из мертвых», вот для них Бог устраивает это шоу в виде, а на самом деле все гораздо таинственнее и глубже. Я согласен с тем, в одном пункте согласен, что все гораздо таинственнее, грандиознее и прекраснее в случае с Иисусом, чем мы это объясняем. Я согласен с этим, подпишусь под этим. Я согласен даже с тем, что наш язык – это очень жалкий, убогий, человеческий, примитивный, древний язык, объясняющий тайну воскресения Христова. Тайна воскресения Христова – это нечто абсолютно невероятное. Понимаете, это как папуасам о ядерной энергии что-то объяснять. Это бесполезно. Так и древние люди, когда они видели воскресшего Христа, понятно, они только видели какие-то спецэффекты, картинку, а подумать, проанализировать, у них, вот честно говоря, ума не хватило бы. Они не настолько были подкованы вообще во всех этих процессах наших законов природы и мироздания. Но, тем не менее, все-таки я стою на том, что глубочайшее желание человека победить смерть, и мы мыслим с вами победу над смертью именно как победу над смертью и встречу с нашими любимыми, близкими, которые туда ушли, с нашими детьми, там, родителями, бабушками, дедушками и друзьями. Да? И это церковь и возвещает. Это и случилось в Иисусе Христе. Он действительно реальным образом... Может быть, я могу подписаться под тем, что современные богословы правы в том, что, может быть, если бы люди мыслили по-другому, Иисус бы это по-другому осуществил. Может быть. Под этим я мог бы подписаться. Ну, как осуществил, как сделал, так сделал. Понятно, что то, что Иисус сделал, это смелее, выше, лучше всех самых невероятных наших предположений. Согласитесь, мои дорогие. Вот. Но он это сделал, он это совершил. Христос воистину воскрес из мертвых. Воскрес, потом ушел в потусторонний мир, является оттуда нам, открывается нам оттуда. Я, дорогие, очень подзатянул, и я сейчас скоро уже закончу. Но единственное, я так и не начал говорить то, о чем я хотел сегодня сказать. Я прошу прощения, я сейчас закончу. Просто... На днях я буду совершать в субботу еще службу, тогда я уже и закончу эту тему. А тема-то действительно важная. А знаете, какая тема, о чем я хотел сегодня поговорить с вами? Это я хотел такое предисловие, но, как говорится, по немощи затянул. А мне хотелось бы вот о чем поговорить. Смотрите, мы знаем, что у нас есть четыре Евангелия. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Самое высокое Евангелие – это Иоанн. Да? Во-первых, оно самое зрелое. Это уже рубеж 1-2 века. Это уже христиане немножко остыли от своего такого, знаете, можно сказать, щенячьего восторга там. Чуть-чуть подостыли. И это хорошо, когда немножко отходишь, это вот я себя ловлю, да, когда в каком-то я состоянии нахожусь, в таком возбужденном, радостном, да, мне тяжело иногда адекватно реагировать на то, что происходит, там, как-то оценку давать событиям каким-то. А когда немножко время пройдет, уже можешь более трезво дать оценку. И вот евангелист Иоанн, мощь, он дает зрелую, спокойную, взвешенную оценку и рассказ о том, что произошло. Кроме того, Иоанн, это самый автор Евангелия от Иоанна, это самый, ну, можно сказать, я не знаю, умный, не умный, ну, может быть, умный, но у него самое высокое богословие там идет, то есть самые такие глубочайшие размышления о чем-то идут. Недаром специалисты говорят, да, что евангелист Иоанн, пусть это апостол Иоанн, здесь сомнительно, потому что апостол Иоанн юноша был, понимаете, юноша молодой. Мы ничего не знаем про евангелиста Иоанна. Еще второй персонаж появляется, некий любимый ученик, которого традиция отождествляет с евангелистом Иоанном. Но ученые современные говорят, что это разные люди были. То есть среди еще учеников Христов был некто, кто иногда появлялся, кто не входил в круг 12, какой-то любимый ученик. Может быть, кто-то из очень умных людей, из аристократии какой-то иудейской. Недаром его дом находился рядом с домом первосвященника. То есть это истеблишмент, самый-самый что ни на есть. Он мог входить в дом первосвященника без стука, и Петр за ним вместе зашел там во время суда. Вот, ну ладно, это не важно. Во всяком случае, автор Евангелия от Иоанна – это очень умный, очень богословски образованный и философски образованный человек. И вот он нам дает свою версию. Эта версия, она с другими евангелистами согласуется? Конечно. В каких-то, я говорю, принципиальных пунктах она безусловно согласуется. Но евангелист Иоанн идет глубже. Он дает нам картинку происходящего, и он туда кодирует, как бы вставляет туда некие очень важные вещи, которые, как бы, как здесь, нужно между строк читать. Между строк. Ну, например, Мария Магдалина встречает Иисуса, помните? Что это? Картинка, давайте, как картинку прочитаем это. Мария Магдалина встречает Иисуса, помните, наш этот художник Иванов великолепно изобразил, как она пытается схватиться за него, а он так вот ей рукой делает и говорит, не прикасайся ко мне, не прикасайся ко мне. А более глубоко и правильно перевести, как это понять вообще, как это, что это? Можно перевести как «не удерживай меня», то есть мне нужно путь на небеса проложить. А может быть Иисус показывает, что теперь отношение к нему должно измениться, теперь это новый формат отношений. Он уже не просто, знаете, друг, с которым ты мог рюмочку там раздавить, кубок вина, а что, с Иисусом можно было выпить, а почему нет? Иисус же выпивал с учениками, пил, ел. Но теперь немножко что-то изменилось, понимаете, что-то переключилось. Теперь другой уровень взаимоотношений. Не прикасайся ко мне в оригинале, не удерживай меня. То есть изменим наши взаимоотношения, ибо мой путь, я еще не взошел к Отцу, мой путь теперь на небеса. Я пошел этим путем, я, можно сказать, стартовал в каком-то новом, на новый уровень жизни пошел. И вот все евангелиста Иоанна вот так. То есть, с одной стороны, простая картинка, а за ней глубже что-то мы видим. Воскресший является и говорит, закиньте сети. Они закинули, поймали 153 рыбы. Картинка какая? Кучу рыб поймали. А глубже древние люди считали, что в мире существует 153 народа. Поймать 153 рыбы, это значит поймать в сети проповеди, все народы, уловить все человечество, все эти проповеди, видите, гораздо глубже все. И вот я как раз хотел сегодня, но я это сделаю вот на днях, да, поговорить, вот вскрыть эти тайные, неявные, не лежащие на поверхности, если хотите, закодированные уровни смыслов, которые нам сообщает евангелист Иоанн. Но чтобы не перегружать вас, Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры. Милость Божия и пасхальная радость да пребудет в наших с вами сердцах. Христос воскресе!
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.